Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске историк искусств, автор книги «Особенно Ломбардия» Аркадий Ипполитов делится своими размышлениями об Италии и ее месте в русском сознании.
Что первым делает русский, когда его что-то бесит своей прекрасностью? Он тут же начинает это обвинять в бездуховности. Потому что наша духовность, она вот вся такая немножко вонючая. А когда вот не вонючая, то это значит уже и не духовность. Вот это одна из главных, очень сложных и, в общем, даже и замечательно решенных проблем фильма «Ностальгия», когда главный герой все время провидит в холмах Умбрии свои родные избы. Черно-белые, сизоватые.
Монологи Аркадия Ипполитова во второй части этого выпуска. Начнем же с другой записи. В Москве 9 августа умер театральный режиссер Петр Наумович Фоменко. Ему было 80 лет. Послушайте его голос, звучавший в «Поверх барьеров». Эту запись в 2003 году на репетиции спектакля «Война и мир» в Берлине сделал Юрий Векслер.
По рюмке.
С удовольствием.
По глоточку. Это виски?
Да.
По 25-летней виски. Прикупим. Мне матери и отцом была мама. Вместе. Всю жизнь. Хотя я был музыкант. По национальности. Долго. Скрипачом. Иногда во время войны бегал по бомбежкам по всей Москве. И еще ходил, между прочим, в школу Гнесиных, где были живы все три сестры. Елизавета, Елена и Ольга на собачьей площадке, которая теперь не существует. Для меня Москва – это моя деревня, где даже удары с львы я переносил. Если не легче, чем в Питере, допустим, или где бы то ни было. Но как-то все равно ощущение возможности радости или счастья не оставляло в молодости. Ну, это вечная энергия заблуждения. Я, в общем-то, мамин сын. Но мамин сын с точки зрения неблагополучия или, в этом числе, балованности, а откровение, которое крепнет с каждым годом все больше. Она связала культуру и начало, и это было и деликатно, и тонко, и мир музыки она ощущала, как русский человек. Они из Краснодара. Казачка. Самая настоящая казачка. Фоменки. Я ношу ее имя с рождения. Фоменки были разные. Сейчас в Москве много Фоменок. Есть Коля Фоменко. Я приезжал в гостиницу где-то был, в России. Говорил, папа, Коля Фоменко, мы сейчас ему получим номер. Отец, когда я родился, у меня была еще другая семья. Он был коммунист, полковник и музыкант. В то же время он учился у Ауэра в Петербурге. Там, где был Мирон Полякин и многие-многие великие музыканты. Даже Яша Хейфс немножко учился у него, это великий скрипач. И его семья была российская. Вот, для меня ощущение музыки слова, оно, наверное, носит и национальный характер в какой-то степени. Но для меня вопрос русского языка – это счастье. Я считаю себя все-таки корнями, даже физиологическими, больше всего русским. А дед мой, ее отец, был начальником хлебного порта в России. Это был великий порт для вывоза зерна из России до революции. Я остался из этой фамилии, с этой фамилией. Один. У меня есть еще два двоюродных брата. И один двоюродный брат живет, или если не умер, в Австралии. Я даже не был до сих пор в Израиле. То есть по национальности я человек театра, скажем так. Неважно степень. Соотношение кровей полу, четверо. Я себя чувствую просто потому, что немало связано с еврейством было, и очень это горько чувство. С одной стороны, я воспринимаю и трагедию, и величие еврейского духа на русской почве. В России это процесс двойственный. С одной стороны, страшная трагедия, а с другой стороны, феномен ассимиляции культуры. В России ассимилируют культуры. Я вот был в Австрии, бывал где-то и в Англии. Нет, в Англии я почти не был, только ввел какие-то дурацкие названия мастер-класса. А мастер-класс это все-таки не практика, это не процесс профессии, который пока жив, профессионал так называемый. Это учеба, а не ее использование уровня профессионализации. Тоска по совершенству, грубо говоря, которая никогда не достигает. Соединить Паганини с Рахманиновым, допустим, или с Сальери. Много музыки в спектакле, это опасно. Чаще всего она их подпирает, она их компенсирует, если там есть недостаточность, та или иная. Я очень люблю, когда эта музыка возникает в них, а не в фонограмме. Но это не всегда удается. У нас идет «Египетские ночи» вся на Паганини почти. Потому что импровизатор и Паганини очень. И у Пушкина есть стихи замечательные, называют их «Спиндемонти». Помните, наверное, недорого ценю я громкие права. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно. Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для славы, для евреи не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданием искусства. Вдохновение, трепеща радостно в восторгах, в умилении. Вот счастье, вот право.
Звучал голос режиссера Петра Наумовича Фоменко. Запись 2003 года. Берлин. Фоменко умер 9 августа в Москве. Говорит радио «Свобода». Поверх барьера. Традиционная рубрика «Документальное кино».
Рубочки, казинаки, чуть-чуть, не хотя пури, девочки.
Так, кто готов фотографироваться? Уходим, девочки.
И смотри, какие девушки тут ходят. И смотри, какая задница у придем.
Сегодня мы представляем режиссера Виталия Манского. Он снял 20 фильмов, среди них «Тело Ленина», трилогию о Горбачеве, Ельцине и Путине, Владимир Высоцкий «Смерть поэта», Бродвей «Черное море». Работает в жанре реального кино. Виталия Манского записала Тамара Леленкова.
Гамба, Батяня, Батяня, Гамба! Летят самолеты и танки горят.
Несколько лет назад я сделал картину «Бродвей», полное название «Бродвей. Черное море». Она снята на обычном пляже. Ежегодно там возникает такое самопроизвольное поселение отдыхающих. И, соответственно, где есть отдыхающие, там есть самопроизвольно возникающая зона, обслуживающая этих отдыхающих. То есть торгуют чем-то, кормят, там караоке.
Батяня, батяня, гамба! За нами Россия, Москва, арба!
Мы же сожжем пили. По нашей обычаи вообще на Кавказе везде третий тост мы обязаны выпить за тех, кто преждевременно во время войны, во время землетрясения. Они среди нас их нет, но пока мы их вспоминаем, они еще живые.
Из буквально там фанеры, каких-то кирпичей, из чего-то выкладываются такие хибарки, халабуды. И это пространство превращается в город, живущий по тем же законам, что и любой мегаполис. То есть там есть своя милиция, свои бандиты, свои проститутки. То есть все там присутствует. Но за одним небольшим исключением. Все это имеет начало и конец, то есть начало июнь, конец сентябрь, и все они голые.
И смотри, какие девушки тут ходят. И смотри, какая задница у котёнка.
Кто ж? Возьми его, посмотри, как котёк. Жопа, сиськи.
Вон, вон, прямо.
Где?
Туда, смотри прямо, дурак.
Давайте прокатиться.
Да, не хочу я смотреть.
А, о, две, да? Ага, сейчас. И смотри, какие задницы большие. Ой, мамоньки.
Ну, дай, 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 киска.
И это превращает это поселение в некий образ первобытного человеческого лагеря. Там, естественно, и умирают, тонут в море, например. Но и рожают в море, например. И все это стало предметом картины. То есть это такая притча о человеческой жизни. Там даже армия своя есть. А раз в неделю взвод солдат, человек 100, приводят строем, они раздеваются, заходят в море, люди расходятся, солдаты заходят в воду, тут же писают и уходят. Понимаете, вот это такая притча о мире.
Трубочки казинаки, чуть не хотя пури девочки.
Так, кто готов фотографироваться? Подходим, девочки.
А что случилось? Что делать-то, да?
За врачом один кто-нибудь сбегай, за один. Только вот здесь кто-нибудь поверни его ко мне на колено. Положи за задницу, подними повыше. Вот так вот. Ага, вот так. Ну, выдохни. Ага, все, мне лох.
Молодец.
Давай будем жить. Дышал, ты дышал, ты дышал нормально, вода.
Реальное кино, я хочу сказать, было, конечно, и в отсутствии технологии. Скажем, Герц Франк сделал картину на 10 минут старше, которая является в чистом виде реальным кино. Но это гений Герца Франка, особое концептуальное решение, практически хождение по минному полю. Вот шаг вправо, шаг влево для Франка означал в данном случае смерть картины.
Очень часто так бывает, что заказ и собственные пожелания, возможности человека, который делает кино, они не всегда совпадают.
Если говорить упрощенно, то ситуация следующая. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Есть такая, так сказать, народная поговорка. Но это касается как бы такого телевизионного документального кино, которое 90% наших слушателей и считает, собственно говоря, документальным. А может быть, о другом документальном кино, о настоящем, и не подозревают о его существовании. То самое настоящее документальное кино очень аккуратно нужно на него собирать бюджет или вообще снимать без бюджета, то есть за собственный счет. Потому что только тогда, когда ты сам оплачиваешь свой ужин, ты можешь танцевать с кем хочешь. И я, скажем, будучи не последним документальным продюсером в стране, свои фильмы, вот авторские фильмы, вообще не беру денег у телевизионных каналов.
Как вы просчитали популярность и вообще вот всю эту историю с тату? Вы как-то провидели успех будущий? И откуда интерес?
Мне казалось любопытным эта среда шоу-бизнеса. Все самые известные шоу-проекты. У них общие принципы. Вот, скажем, Мадонна. На эффекте скандала, на эффекте сексуальности, на эффекте общественного вызова. Здесь в проекте «Тату» было доведено до своего логического конца. Просто две советские школьницы, вот и все.
Посмотри, когда начался этот проект, можно сказать, с какой-то стороны, может быть, имидж, да, имидж двух девочек, которые безумно влюблены друг в друга, да. Может быть, с этой точки зрения для меня это как-то было непривычно, потому что я никогда не думала о девушке, да. есть как бы любить девушку, там как-то для меня это сначала было не то, что шоком. Я спокойно к этому отнеслась, но просто я не могла это представить. И когда-то я это представила, то есть когда-то действительно мне понравилась девушка. Когда-то действительно я поняла, что у меня есть какие-то чувства к девушке. И я подумала, что, блин, ну вот все-таки проект тату, да, вот никогда я об этом не думала. А все-таки может же быть такое, что мне, например, может быть, нравится девушка.
До сих пор не понимаю, как мне удалось себе это перебороть, потому что очень долго по этому поводу переживала. Мама, там надо будет целоваться. Мама там в ужасе бегала. То есть, там... Ну, понятно, я просто для себя поняла, что как бы это такой коммерческий момент. Ну и потом, действительно, если вот уже там серьезно говорить на эту тему, то именно в этом возрасте, да, 14-15 лет, мы с мамой просто разговаривали на эту тему. Дружба между двумя девочками, у всех, у кого есть душа подруга, ты не понимаешь, что ты к ней испытываешь, дружба это или любовь.
Разные ночи, разные люди, хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы. Кто-то понты, а кто-то маньяк, кто-то как ты, кто-то как я.
Неужели непонятно, что она на сцене поет? Зачем звонить сейчас?
Как можно делать кино, не рассчитывая на то, что оно будет массово интересно? Любой кинематограф – это массовое искусство, искусство для масс. Вот есть закон бутерброда, да, оно всегда маслом падает вниз. Я делаю кино, как этот бутерброд. Я не задумываюсь, я не анализирую, я не выстраиваю некую концепцию успеха. Я не думаю, вот надо бы вот вставить вот такой вот кадр или такой эпизод, или вот здесь вот такую вот музычку, чтобы она все умаслила, чтобы зритель повалил. Я думаю о том, как сделать кино такое, как я хочу сделать.
Это ваша такая органика, вот то, что вы делаете. В этой органике иногда вас упрекают, присутствует такой цинизм.
Да, да.
Это ваше собственное качество, или вы таким образом, может быть, потакаете?
Есть такой режиссер Виктор Косаковский, который сказал, что документалист не может быть хорошим человеком. Так же, как на врач-хирург не может быть недотрогой. Есть ряд вот таких вот профессиональных обстоятельств. Вот цинизм – это в том числе профессиональные обстоятельства, потому что кинематограф подразумевает вторжение. Нельзя вторгаться в жизнь, не будучи циником. Просто невозможно. Если вдруг мои коллеги слушают, позвоните мне, скажите, мои коллеги, кто из вас снял нециничный документальный фильм? Хоть один кадр. Вот я со всеми своими героями абсолютно искренен и абсолютно открыт. Они могут мне задать любой вопрос и получить на него самый искренний, правдивый ответ. Такой ответ, который я, может быть, даже своим близким никогда не скажу. Извините, это не мания величия. Никто по степени открытости героев никогда не мог со мной соревноваться. Скажем, я делал картину «Благодать». Эта картина сделана в деревне, где живут 5-6 бабушек. Заброшенная деревня. Там даже телевидения нет. Там нет ни воды, ничего. Это просто заброшенная российская деревня. Единственное из цивилизационных благ, там иногда есть свет.
Была церковь. Здорово, ее, брат двоюрный мой. Вот. И построить завод. Нася, пились там. Ну и спились совсем больше ничего. А я сам живой.
Машеньки, мы сейчас будем яйца красить. Разговляться будем с тобою. Праздник завтра хороший. Воскресный день. Христос воскрес будем петь. Пасху на кладбище пойдем, полстаграмм выпьем. Вот, а тебе все жизнь плохая. Хорошо, Пасхи дождались.
Жизнь такая настала, что выпить, больше нечего делать. Давай, наливай быстрее.
И вот я жил в доме, где живут две сестры. Старшей сестре 83 года было, а младшей 76. Но вот эта старшая сестра, она от рождения карлик. И младшая сестра всю жизнь ухаживала за ней, то есть не вышла замуж. И она практически как ребенка, она даже носит ее на руках, эту свою Марию.
Что это есть-то? Божья коровка! Да, Божья коровка! Улети на небо, дай нам хлеба. Черного, белого, только не горелого. Не укусила она тебе? Нет, полозье только. Ты не застыла? Раскрымшись, а то так глухая, а то голова вся глохнет.
Вот они готовили еду. Как готовили люди, так сказать, в отсутствии воды, ну, можно себе представить, да? И ели они эту еду, а у этой карлицы, у нее, так сказать, извините за физиологические подробности, у нее все это выпадает, едят они из одной тарелки. Если я делаю картину об этих людях, и они мне предлагают сесть с ними за стол, я не могу не есть. И будучи человеком, городским жителем, полным вот этих предрассудков и прочих, ну, элементарных ощущений, я в течение 3 месяцев ел с ними из одной тарелки. Но за это я получил их ответ, я получил то, что превратилось в картину благодати.
Дело было до войны, была она маленькая, никого из родителей не было дома. Усходит дед, неизвестный, чей он, дед это, и зашел и говорит: «Ах, какая девчонка красивая! Может быть, она такая и останется». Но вроде он наколдовал. Он ушел, она перестала растить. Так осталось. Может быть, кто придет, расколдует, может, рост будет.
Режиссер Виталий Манский в передаче из цикла «Документальное кино». Записи Тамары Леленковой. Мы продолжим после новостей.
Аня, ложись со мной. А ты встань, отойди от меня, от окон от двери, от постели моей. Господи, прости за нас больше прежних.
КГБ в тот момент был буфером между партийными органами и представителями творческой интеллигенции, возглавляющей творческий союз.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача 3.
У нас к вам претензий никаких нет, но дружба у нас с вами не получилась.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Чистых прудах у памятника Абаю Кунанбаеву несколько десятков гражданских активистов провели акцию, приуроченную к годовщине со дня рождения этого казахского поэта. Собравшиеся припомнили майский оппозиционный лагерь Купай-Абай, который был разбит у памятника и разогнан полицией по решению суда. Участницы панк-группы Pussy Riot стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Премия вручается за достижения в области современного искусства. Участницы Pussy Riot Мария Лехина, Надежда Солоконникова и Екатерина Муцевич сейчас находится под судом за панк-молебен «Богородица Путина прогони», который они устроили в Храме Христа Спасителя, их обвиняют в хулиганстве. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет. В нем участвовали около 30 человек. Страны Европейского Союза на встрече в Брюсселе договорились в ближайшие дни выразить всем белорусским послам в Европе свою полную солидарность со Швецией в дипломатическом конфликте с Белоруссией. В Сирии повстанцы захватили несколько офисов спецслужб в районе города Аль-Маядин в нефтеносной провинции Дейр-Аз-Зор. При штурме были убиты 13 сотрудников сил безопасности, которые охраняли комплекс. Захвачены 3 сотрудника разведки. В столице Ганы Аккре прошли похороны скончавшегося в июле президента страны Джона Атты Милза. В траурной процессии шли тысячи людей. Приехала на похороны и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Соединенные Штаты обеспокоены последними случаями вооруженных нападений людей в форме афганской армии на военнослужащих международных сил в Афганистане. но не считая, что эти инциденты способны как-то повлиять на ход операции против боевиков. В Пролетарском районе Ростовской области в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот. В Египте военнослужащие арестовали 6 боевиков. Это произошло на севере Синайского полуострова. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
For the last time I tell you that nobody, do you hear me, nobody will tell me how to run this state.
Вот так звучит голос провинциального политикана, губернатора Вилли Старка в старом голливудском фильме «Вся королевская рать». В радиоочерке Владимира Абаринова «У микрофона политики» речь пойдет о реальных американских политиках. О чем свидетельствуют их голоса, их интонация, тембр голоса, как связана акустика и власть.
Томас Эдисон продемонстрировал изобретенный им фонограф президенту Резерфорду Хейсу в 1878 году, но президенту и в голову тогда не пришло записать на цилиндр, покрытый фольгой, свой собственный голос. Первым президентом, который сделал это, стал Бенджамин Гаррисон 11 лет спустя. Эта запись сохранилась. В ней всего две фразы. Гаррисон говорит, что присутствовал на первом панамериканском конгрессе и что он верит, что с Божьей помощью страны западного полушария будут жить в мире и благоденствии. Завершается этот короткий спич звуковой подписью «Бенджамин Гаррисон». Фонограф имел невероятный успех у публики, и вскоре политики в полной мере оценили возможности аппарата. В 1896 году за пост президента боролись демократ Уильям Дженнингс Брайан и республиканец Уильям МакКинли. Брайан был блестящим оратором. Главным вопросом выборов был вопрос о золотом стандарте. На съезде Демократической партии Брайан произнес речь, которая вошла в анналы под названием «Крест из золота». Вот ее финал.
But that we cannot have it until other nations help us, we reply that instead of having a gold standard.
Если они дерзают открыто утверждать, что золотой стандарт и есть благо, мы должны сопротивляться этому всеми силами, ибо на нашей стороне трудящаяся масса страны и всего мира. Мы отстаиваем интересы массы, мы обязаны заявить в ответ на требование сохранить золотой стандарт. Вы не смеете терзать чело труженика этим терновым венцом, распинать человечество на кресте из золота.
You shall not press down upon the brow of labor this crown of thorns. You shall not crucify mankind upon a cross of gold.
С этими словами Брайан замер в позе распятия и сорвал бешеный аплодисмент. Он не стал президентом, но много ездил потом по стране и повторял свой знаменитый спич как эстрадный номер, а в 21-м году записал его для истории. Отрывок из этой записи мы только что и услышали. Брайан исколесил всю страну, а МакКинли никуда не ездил. Он вел кампанию, не выходя из своего дома в Огайо. В Америке это называется «кампания парадного крыльца». Одна из его предвыборных речей была записана там же, на крыльце. Вот что он говорит.
My fellow citizens, recent events have imposed upon the patriotic people of this country a responsibility and a duty greater than that.
Мои дорогие сограждане, недавние события требуют от патриотов этой страны ответственности и чувства долга, какие от них еще не требовались с тех пор, как кончилась гражданская война. Тогда шла борьба за спасение правительства Соединенных Штатов. Сегодня это борьба за спасение финансовой чести правительства. Наша кредо – это полновесный доллар, это честный кредит, достаточные средства на содержание правительства, защита интересов рабочих и промышленности и сотрудничество, открывающее для нас иностранные рынки.
В 1920 году республиканец Уоррен Гардинг провел свою президентскую кампанию по последнему слову избирательных технологий. Фирма Эдисона записывала и распространяла его речи на пластинках, а также наладила производство регулярных выпусков кинохроники о последних событиях в кампании Гардинга. Лозунгом его кампании были слова «назад к нормальности». После мировой войны они имели огромный успех. Вот фрагмент его предвыборной речи.
В настоящее время Америке нужны не высокопарные разглагольствования, а исцеление ран. Не чудесные снадобья, а норма. Не революция, а реставрация. Не возбуждение, а согласие. Не хирургия, а покой. Не буйство страстей, а хладнокровие. Не экспериментирование, а равновесие. Не погружение в международные дела, а устойчивый успех у себя дома.
В 30-е годы прошлого века в распоряжении политиков появилось новое могучее орудие – радио. Большим любителем вещать в микрофон был непримиримый оппонент президента Франклина Рузвельта, сенатор от Луизианы Хьюи Лонг, популист и отчаянный демагог. Его программа называлась «Дележ богатства». В своих радиовыступлениях он без устали обличал роскошь, в которой живет правящий класс. Вот перевод фрагмента, который мы сейчас услышим.
How many men ever went to a barbecue?
Кто-нибудь был когда-нибудь на барбекю, где один человек сгребает со стола все, что приготовлено на десятерых? Единственный способ накормить остальных – заставить этого человека вернуть все, что он нахватал. Так как же нам накормить остальных? Что Морган, Рокфеллер и Мелон собираются делать со всем тем, что они успели ухватить? Они не могут все это съесть или все это надеть на себя. И вот, когда они наедятся досыта, и когда их дети получат вдоволь еды и одежды, и их внуки получат, и тогда мы вправе призвать господ Моргана, Рокфеллера и Мелона и сказать им: «Кладите обратно на стол все, что вы ухватили и что вам самим не нужно. Оставьте что-нибудь американскому народу».
Президент Рузвельт был полной противоположностью Хьюи Лонга. Он тоже выступал по радио, но это были не пламенные речи с трибуны, а беседы у камелька. В своей непривычно интимной интонации и словами, лишенными обычных приемов красноречия, он добился эффекта присутствия. У американцев было такое ощущение, будто президент и впрямь пришел к ним в дом. Вот начало одной из бесед.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
Друзья мои, я обращаюсь к народу Соединенных Штатов, чтобы немного поговорить о банках. Я обращаюсь к тем, кто понимает механику банковского дела. Таких сравнительно мало. Но особенно к тому огромному большинству из вас, кто пользуется банками для того, чтобы хранить деньги и выписывать чеки. Я хочу рассказать вам о том, что сделано за последние несколько дней и с какой целью, а также о наших дальнейших шагах.
And what the next steps are going to be. Регулярные радиобеседы Рузвельта положили начало традиции еженедельных субботних радиообращений президента к нации.
Радиоочерк Владимира Абаринова «У микрофона политики». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» петербургский историк искусств, автор книги «Особенно Ломбардия» Аркадий Ипполитов. Его представляет писатель Михаил Миссенбаум.
На карте русского воображения у Италии особое место. Об Италии думается чуть нежнее. чуть мечтательнее и снисходительнее, чем о других странах. Причем до всяких подробностей и даже до первой поездки. Откуда эта пристрастность? Откуда придыхание и предрасположение ко всему итальянскому? От Гоголя? От первых нот «Nessun dormo»? От черно-белой принцессы Одри на римской пресс-конференции? От слов Аллегро Виваче из музыкальной школы? Или из великой книги Павла Муратова «Образы Италии»? Издательство «Калибри» выпустило книгу, особенно «Ломбардия», «Образы Италии 21». Автор – петербургский литератор, историк искусств, путешественник Аркадий Политов, ровно через 100 лет после Муратова снова открывает Милан, Брешию, Пьяченцу, Лоди, Кремону, а заодно и Россию в вечных итальянских зеркалах.
Я помню такую забавную сцену, потому что в первый раз мы как направились в Италию как раз с Дуней, которая была тогда моей женой, она тоже первый раз выехала за границу. И как мы, снижаясь над Римом, бросились к иллюминатору, на что итальянец, который сидит напротив нас, вежливо нас спросил: «Вы что, первый раз в самолете?» На что мы сказали: «Не первый раз в Италии». А это был забавный вопрос, который, конечно, я помню и помнить буду. Урисавель, месте кефуми, кумичай дежур, финиша мести, чири лабая пульмоту фурму, бендилихи, осоде саум. Poi vivo in giro, te chiede là, vivo in giro a Laura, uffa una pigna di cardemila, se me vengo in mente compra la balena. Конечно, очень хочется порассуждать о том, как Италия вошла в плоть и кровь России, а Россия вошла в плоть и кровь Италии, но мне кажется, что нет, и все-таки важна очень сильная конфронтация. Но об этом в первую очередь нам говорит фильм Тарковского «Ностальгия», который транслирует вот все те настроения, о которых я сказал, русского, приехавшего в Италию, которого она раздражает, просто бесит своей прекрасностью, причем само собой, что первым делает русский, когда его что-то бесит своей прекрасностью. Он тут же начинает это обвинять в бездуховности, потому что наша духовность, она вот вся такая немножко вонючая, а когда вот не вонючая, то это значит уже и не духовность. Вот это одна из главных, очень сложных и, в общем, даже и замечательно решенных проблем фильма «Ностальгия», когда главный герой все время провидит в холмах Умбрии свои родные избы. При этом черно-белые, сизоватые. И лицо тоже невероятно высокодуховное своей любимой, которая, конечно, никоим образом не сравнится с этой рыжеволосой итальянкой, которая из-за каблуков на колени в храме встать не может. Хотя вообще я очень много видел итальянок, которые вставали на колени на каблуках очень запросто, гораздо с большей легкостью, чем это делали в храме православном. Mamma mia, in sci lontan, piccola nostalgia del Milan. Mi vorraria tornare domani, del giri curaria col cuorimano. Италия и Римская империя – это абсолютно две разные вещи. При том, что итальянцев очень редко, но бывали приступы Римской империи, но последний приступ Римской империи, итальянского империализма – это Муссолини, и как-то им здорово дали пуну, по-моему, на этом все и закончилось. Но вы посмотрите, итальянцы после падения Римской империи никогда больше до Муссолини не были завоевателями. Ну, разве что Ренессанс, и то, как бы это не то, что были особенно завоеватели. А вроде их, наоборот, завоевывали, потому что вроде воины, они были очень хорошие, кондотьеры были замечательные, итальянское оружие было отличное. Но в Италии устанавливали именно страны, именно в Средневековье, примерно та же самая система вот этих свободных отдельных государств, которая была в Греции, которые приводят к рассвету, дальше нужно искать какой-то баланс. В конце концов, Италия сейчас его более-менее нашла, этот баланс, хотя он все время нарушается. О, моя белая Мадонина, che te brille de lontan,
Ты t'adorai piscinina, ti te domine mila. Sota ti seni la vita, c'è sta mai cui manima. Cantentis lontan de Napoli se verdi, ma prevenienti a Milan.
Категорию достопримечательности из своего сознания я стараюсь выкрыть, потому что мне как-то ужасно не нравится слово достопримечательность. А как-то мне не нравится ни написание, ни графика, ни звучание этого слова достопримечательность. Вот как-то его даже и выговорить невозможно. Кстати, замечательная с итальянцами, которые меня спрашивают, не знающие у меня русский язык, про русский язык и как он выглядит, я все время такой пример привожу. Есть знаменитый картон Микеланджело «Битва при Кашине», который по-итальянски называется «Ир рампикамице». По-русски он называется «выкарабкивающийся». Вот это слово «выкарабкивающийся» страшный успех имеет всегда у итальянцев, которые этого не знают. Мне кажется, что достопримечательность — это примерно такие же «выкарабкивающиеся». К достопримечательностям я так и отношусь, как к «выкарабкивающимся».
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» петербургский историк искусств Аркадий Ипполитов. Прежде чем он продолжит, я прочту небольшой отрывок из его книги. Как описать счастье, охватившее меня, когда я увидел Пьяцца делла Виттория, главную площадь Лоди, неожиданно широкую, с могучим романским собором, преисполненным воистину августейшего благородства. Да никак не описать. От фасада собора, от соборной площади, от всего города веяло добродушием. Вообще-то Ломбардии не свойственным. Добродушием силы, спокойной и медлительной, но способной к вспышкам ярости. Осанка собора – это осанка героя XII века, одного из самых важных столетий в европейской истории, когда Европа, пробужденная от мрачного варварства Карлом Великим, пытается построить некий новый порядок, способный заменить утраченный порядок Римской империи. Это время лучших европейских королей, еще оставшихся рыцарями, англичан Генриха II и его сына Ричарда Львиное Сердце, француза Филиппа II Августа по прозвищу Кривой и немца императора Фридриха I Барбароссы. Императором Фридрихом Барбароссой собор Лоди и был основан. Императоры просто обязаны закладывать города и соборы именно в августе. Август – месяц солнца, огня, львов и императоров, жары и желтого цвета. Желтизна, жнецы, жара, жратва и жатва, как на картине Питера Брегеля «Аллегория августа. Жатва». Но вернемся к монологам автора Аркадия Ипполитова.
Я начал с Милана, который, мне кажется, в путеводителях исписан вдоль и поперек, много у него достоинств. Но начал я с него именно потому, что в Милан больше и чаще всего прилетает русские. Русских в Милане очень много. Милан – самая большая ломбардская мифологема, гораздо больше, чем все остальные города, о которых я пишу. Далин можно было бы и 8, и 10 глав написать. Я выбирал специально то, о чем, разговаривая о Милане, говорят меньше всего. Ну, в первую очередь, три таких темы. Барокко, либерти, то есть модерн, и 19 век, которые в Италию вообще смотреть не ездят, а это может быть в какой-то мере зря, при том, что я многие самые известные достопримечательности, вот справился с этим словом, Милана избегаю. Например, я, по сути дела, ну, там упоминаю галерея Брера, при том, что это замечательный музей, о нем можно было бы много чего написать. Выбирая Кастелло Сфорцеско или какие-то другие музеи, которые я знаю, русские знают не очень хорошо. А также, например, я просто отделываюсь от Санта Мария делла Грация и от Дани Вичеря. Пропускаю многие миланские церкви. Но Милан, в общем, идет буквально вторым по обширности, по насыщенности своей культурной мифологии. Может быть, третье место после Рима и Неаполя. Вообще, я всегда считаю, что нужно смотреть вот то, что рекомендуют путеводители, и идти смотреть в первую очередь. Есть рассказ у Диккенса о том самом путешественнике, который обязательно вам скажет, что а вы при этом должны пойти туда-то и туда-то, в эту маленькую церковь, не надо там смотреть все знаменитые соборы Санта Мария делла Грация, то есть 5-10, а обязательно нужно побывать там. И как бы Диккенс над этим издевается, я с ним абсолютно согласен. Туда можно идти уже после того, как ты узнаешь все остальное. А да, я вот сказал, что я никогда в жизни не забирался на Эйфелеву башню. Что-то мне не хотелось просто-напросто. Я особенно люблю куда-либо забираться просто так ради вида, тем более на Эйфелеву башню. Я, по-моему, даже не на Софийский собор один раз в жизни забирался. Конечно, если бы тогда мне ставил задачу написать в Париже, то, конечно, я бы пошел и забрался на Эйфелеву башню в первую очередь. Соотечественники за границей – это страшно интересная тема, и она интересна с самого начала. Да? Я вот тут недавно обнаружил, что Иван Болотников, тот самый, который это восстание Ивана Болотникова, который мы все в школе учили, был вообще-то продан в рабство в Венецию, там через турецкие какие-то рынки, и пробрался обратно в Россию именно из Венеции. И вообще, представляете, какой чудесный бы роман можно было бы написать о Венеции 17 века глазами Ивана Болотникова. Интересно, как это вообще все отразилось, и отразилось ли как-нибудь, и была ли его оппозиционность с Венецией связана, или на самом деле он был просто-напросто ставленником польских авантюристов, и сам страшный авантюрист, ничем не достойный, как существует, как я знаю, и такая точка зрения. И даже все соотечественники 19 век, советские соотечественники, которых было очень мало, и нельзя тут не порадоваться того, что сейчас в Италии русская речь слышна везде, и, надо сказать, очень много ее слышно в музеях, как и вообще в Европе. Например, в Рикс-музеуме я поразился, что русская речь была чуть ли не самая ходовая. Да, конечно, моя книга в первую очередь сосредоточена на городах. И дальше я собираюсь сосредоточиться на городах. Есть ли вне городов что-нибудь? Полно. Во-первых, есть бесконечные замки и виллы, монастыри и маленькие церкви, которые находятся не в самом городе, а рядом. Но вообще-то итальянская жизнь такова, что, конечно, город – это как бы образующее. И когда едешь по Италии, там не будет того, что, например, ты видишь, когда едешь в поезде Москва-Петербург, когда ты едешь там полчаса, может быть, даже и больше, и сплошной лес стоит стеной. Это, в общем, культивированная часть Европы, да, от слова «культа», да, которое в одно и то же время и сбор урожая, и возделывание почвы, и культуры, и все это вместе им вкладывается в это определение культивированное. Города все равно являются осью всей итальянской жизни. Как бы даже итальянской деревни нет, да, вот деревни мы не можем так сказать. Это или как бы фермерские хозяйства, виллы, или как бы уже, в общем-то, городки. Но при этом есть даже целые фермерские туры по Италии, когда вы переезжаете с фермы на ферму, пробуете особое вино, и как-то особенно хорошо жрете. Итальянская кухня не то что простодушнее французская. Французская вроде как гораздо более трудоемкая. Как более трудоемко сделать паштет, например. Сама идея паштета, в общем, итальянцам не особенно свойственна. Итальянцы очень любят такую как бы чистую незамутненность продукта и в гораздо меньшей степени придают значение, хотя тоже, конечно, придают такому понятию, как соус, ну и дальше все французские вещи, там сате, суфле, то, что нужно как бы обязательно взбивать. Итальянцы все это делают очень быстро, это при этом нужно быстро съедать, но я не могу сказать, чтобы это было менее изысканно, чем французское, потому что как бы с изысканностью вообще большой вопрос. Ну, вот я себе позволяю как раз в главе «Алудии» очень большое рассуждение об изысканности трипы, такого самого простого, чуть ли не народного продукта, похлеб из потрохов, которые едят в фильме «Рим», и которая присутствует, конечно же, в фильме «Большая жратва», в франко-итальянском фильме, недаром он франко-итальянский. Уже давно мы привыкли к тому, что наибольшая простота – это наивозможная простота, вроде как пушкинская, это и есть самый великий изыск. Vede la mattina, senti il mio bel dialetto, svegliamo una mattina in del mele. Oh mamma mia. Историк искусств, автор книги «Особенно Ломбардия» в рубрике «Наши современники». Его записал Михаил Миссенбаум. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.